Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции «Теос. Мир благодати». Божий шалом, да придет в ваш дом, ваше сердце и ваша жизнь, да будет наполнена Божьим присутствием, благодатью и благословением, потому что Бог благ каждый день. Милость Его, как мы читаем в Священном Писании, велика, и милосердие Его обновляется над нами каждое утро, потому что Он верный. Верный Бог, который любит, хранит, защищает, помогает, поддерживает, потому что Он тот, который сказал: «Любовь вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Давайте, как и всегда, помолимся, просим Божьего благословения на это время, которое позволит вам Господь быть вместе с вами в этом эфире. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы склоняемся пред Тобою и нуждаемся, Боже, сейчас в том, чтобы Ты излил Твою сверхъестественную благодать еще больше и больше на нас, Господи, чтобы мы, погружаясь в объятия Твоей любви, Господь, наполнились Твоим Духом Святым, и Твоя сила сверхъестественным образом подняла нас, Господь, наполнена благодатью и радостью жизни, которую Ты дал нам. Благослови, Господь, сейчас меня, дай мудрость, помазание, Твой Дух Святой, Твоя сила, Твое сверхъестественное присутствие, благословение и шалом. Благослови, Господь, по милости Твоей также и всех радиослушателей, кто слушает, смотрит, будет смотреть записи потом эту передачу. Пусть, Господь, Твой огонь, Дух Святой, наполнит каждое сердце, и Твоя радость особенным потоком, Господи, изменит нашу жизнь, потому что имена наши записаны на небесах, и Ты любишь нас и благословляешь. Прибудь с нами в этот час, и пусть Твое живое слово пойдет на добрую почву сердец и принесет плод во сто крат и более, как Ты сказал в Своем слове. И да будет Тебе хвала, честь и поклонение, наш великий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами замечательная возможность почитать Священное Писание, исследовать его. Я верю, что у Бога есть какое-то особенное слово для каждого из вас. А сейчас хочу просто вместе с вами попробовать погрузиться в рассуждения. И та тема, которая заявлена в анонсе передачи на радио Теос, она такая: «Кость его да не сокрушится». «Кость его да не сокрушится». Конечно, сейчас мы прочитаем этот анонс вместе с вами. И слово пастора, которое в группе Церкви Жемчужина Христа ВКонтакте у нас есть. Можете его посмотреть, оно немножко отличается от анонса. Вот. Но, тем не менее, хочу сказать одну интересную мысль, которую вы услышали. Это приказ, Божий приказ, который звучит в отношении церкви, в отношении людей, которые поклоняется истинному Богу. И мы сегодня будем с вами рассматривать эти моменты, почему иногда нет ответа от Бога, почему есть трудности, какие-то сложные моменты. Будем читать Священное Писание, где говорится о горах, которые мы можем двигать, но почему-то эти горы до сих пор стоят. Разберем, что это за горы. Попробуем увидеть задачу, цель церкви, которую мы все прекрасно знаем. И, конечно, посмотреть на себя, на свое сердце, потому что это самое главное и самое важное для нас, потому что, как написано в Священном Писании, мы должны быть теми людьми, которые проповедуют другим и сами спасены, сами в радости, сами в Божьем благословении. Итак, анонс передач. У нас будет два небольших пункта, и мы попробуем их озвучить. На Голгофском кресте тело Иисуса Христа было надломлено грехами, болезнями, проклятиями, и Он умер, как было сказано о Христе в пророчествах. Но кость его да не сокрушится. Так и произошло. Кости сокрушали, чтобы человек быстрее умер, задыхаясь под тяжестью своего тела. Но отличие смерти Христа в том, что Он сам отдал свою жизнь за все человечество, чтобы мы жили в свободе от греха и страха смерти, а также вечно с Богом в небесах. Бог любящий и справедливый, и сказав слово, что возмездие за грех смерть, не может это слово изменить. Поэтому нужна была чистая и непорочная жертва искупления. Для этого раньше выбирали особенно приготовленного агнца, который должен был стать жертвой за грех. Но этого было недостаточно, так как кровью животного искупить грехи людей было невозможно. И Иисус Христос, пасхальный агнец, который принес жертву милостивления Богу за весь мир, и каждый человек, поверив в эту жертву, становится Божьим детем и обретает спасение. Пасхального агнца кости не сокрушали. И говоря об Иисусе Христе, мы можем сказать то, что Он был истинным пасхальным агнцем. Второе. Кость – это основа, на которой держатся все мышцы и внутренние органы. Это является для нас некоторым прообразом того, что Церковь Христова в своей основе никогда не будет уничтожена. Некоторые люди, возможно, будут отпадать от нее и во время испытаний и искушений. Но Бог сохранит церковь и поможет ей все эти испытания пройти. Иисус сказал, что Он создаст свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Это значит то, что сатана будет пытаться уничтожить церковь, но Бог даст ей силу устоять и победить. Божья церковь как кость, которая не будет сокрушена ничем и никогда, потому что Христос глава этой церкви, и Он сохранит ее. Ну и слово пастора, которое было на этой неделе, оно еще у нас в группе ВКонтакте «Церкви Жемчужина Христа» висит, можете его прочитать. Оно говорит о причастии, которое мы будем принимать, даст Бог жизни в воскресенье. Евангелист Иоанн, 19 главе, 36 стихе, говорит следующее. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Читая этот текст, можно задать простой вопрос. К чему это сказано? Это написано об Иисусе, когда Он висел на кресте, и Ему не перебили голени, так как Он не просто умер, но отдал свою жизнь за всех людей, как тогда это сделал пасхальный агнец, спасший от смерти израильтян в Египте. Рассматривая этот эпизод, мы можем увидеть главную мысль. Кость его да не сокрушится, которая была пророчески озвучена еще в книге чисел. 9 глава, 12 стих, где говорилось об истинном пасхальном агнце, который был заклан как жертва за грех. Это значит, что Иисус Христос был истинным пасхальным агнцем, который принес Богу жертву на исцеление и избавил нас от смерти, как это произошло при исходе израильского народа из Египта. Самим по себе им, то есть израильскому народу, не было возможности выйти, и нужно было Божье вмешательство. Казни, которые были до смерти первенцев, не произвели особого действия на фараона. Нужна была жертва, которая принесет избавление. Этой жертвой тогда стал пасхальный агнец, которого заколали в домах и ели с особыми предписаниями, важнейшее из которых было «кость его да не сокрушится», что значило целостность и значимость всего происходящего. Можно сказать, что когда они ели этого агнца, они приняли его смерть внутрь себя и таким образом были избавлены от смерти. Именно этот агнец стал избавителем израильтян от смерти и вывел их из Египта, освободив из рабства, в котором они находились. Другим важным действием израильтян было то, что они должны были снаружи помазать косяки и перекладины дверей кровью этого агнца, чтобы ангел-губитель, проходя по Египту, прошел мимо этих домов. Принимая причастие, мы едим хлеб, как тело Господа Иисуса Христа, то есть принимаем Его смерть в нас, и пьем из чаши, как кровь, пролитая за нас, что дает нам избавление от рабства греха и дьявола, и избавляет от смерти, но дарует еще Божье благословение и вечную жизнь. Таким образом, мы провозглашаем то, что мы Божьи дети, искупленные, оправданные и омытые кровью Иисуса Христа, и ожидаем, когда Он придет на эту землю, чтобы взять от земли своих. И еще один очень важный момент. Здесь говорится о целостности Церкви Христовой, Его тела. Она может и будет подвержена каким-то испытаниям, но пройдет их, и никогда не будет сокрушена, так как кость его да не сокрушится. Аминь. Можно сказать аминь и сказать все хорошо, передача закончена. Если у вас действительно нет больше времени, вот этот небольшой текст, который я прочитал в двух форматах, вы можете услышать, и в принципе этого достаточно. Но хочу вместе с вами порассуждать о том, что было сказано. Здесь есть интересные моменты, которые я предлагаю вам для рассуждения, и мы можем быть теми людьми, которые порассуждают из Священного Писания, что-то взять для себя, того, чтобы поделиться этим с другим и, конечно, применить для своей жизни. Итак, апостол Иоанн показывает нам интересную мысль, которая проходит через всю книгу Библии, «Кость его да не сокрушится», говорит о пасхальном агнце, который должен быть заклан, и вот мы видим, Иисус Христос висит на Голгофском кресте. Были такие моменты, когда действительно люди, которые висели на кресте, были такими живучими, если так можно сказать, и их смерть затягивалась. И чтобы помочь им как можно быстрее умереть или избавить их от этой мучительной смерти, римляне брали тяжелый молот, которым перебивали голени, и таким образом человек умирал, задыхаясь под тяжестью своего тела, потому что грудная клетка, она, ну, не буду все эти страшные моменты рассказывать. То есть человек умирал. Подойдя к Иисусу, они увидели, что он не нуждается в таком действии, потому что он уже умер. Но один из воинов, может быть, по приказу, может быть, сам решил проверить, действительно ли это произошло так, и взял копьем своим, пронзил ребро, бок Иисуса Христа. И здесь мы видим интересный момент, который нам описан в Священном Писании, как пророческое подтверждение того, что, ну, возряд на того, которого пронзи. Ну, я думаю, что здесь мы увидим, это Захария, 12 глава, 10 стих, тоже некоторый момент, который я хочу, чтобы мы порассуждали. В этот момент, когда копье пронзает бок Иисуса Христа, истекает кровь и вода. Скорее всего, мы можем подразумевать, мы не можем уточнить это на 100%, мы можем подразумевать, что Иисус умер от разрыва сердца. Его физические, эмоциональные, какие-то, может быть, умственные моменты жизни, которые были в нем, были настолько сильны, что произошел этот разрыв сердца. Это говоря с физической стороны. С другой стороны, мы помним, когда Иисус умирает, перед тем, как умереть, Он говорит: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И, сказав слово «совершилось», опустил голову, то есть умер. И это дало определенное понимание нам, что Иисуса не убили, Он сам отдал свою жизнь. Как Он и сказал перед этим, буквально за несколько дней, может быть, что имею власть отдать эту жизнь, имею власть опять принять ее. И мы знаем, воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа произошло таким образом, что Он принял опять эту власть, потому что Бог воскресил Его из мертвых, потому что в Нем не было никакого греха. И это приносит нам величайшее оправдание, величайшее благословение и жизнь в радости, что мы оправданы и вместе со Христом воскреснем однажды, если Он не придет еще раньше за нами. Но если придет, как написано в Священном Писании, мы изменимся, мы будем теми людьми, которые преобразятся в теле своем и будут восхищены на небесах. Так, друзья, давайте посмотрим здесь некоторые прообразы, которые очень важны для нас. Для евангелиста Иоанна это было очень важный момент, и он отметил это. Я хочу, чтобы мы тоже услышали. Это был ответ всем каким-то, ну, людям, которые говорили о призраках, которые говорили о, ну, о гностицизме, которые говорили, что Иисус там где-то был в каком-то месте, и там вот он упражнялся в том, чтобы как-то свою жизнь задержать и так далее, там остановка сердца или еще что-то, пытаться обмануть людей. Но здесь конкретно апостол Иоанн, как очевидец, говорит о событиях, которые произошли на Голгофском кресте, и это утверждение, что Иисус был истинным человеком, который реально умер на кресте, и истекшая кровь и вода свидетельствует о том, что это была действительно смерть. Плюс мы знаем, что воины, которые распинали людей на кресте, они не могли допустить того, чтобы человек живой остался там, чтобы его сняли, потому что если бы он остался живым, то эти воины, они были бы казнены вместо этого человека. Второй момент, который мы тут должны увидеть, это некоторые прообразы, и мы их называем, наверное, таинствами, да? Вода – это водное крещение, которое люди принимают и вступают в завет с Господом, и кровь – это та чаша, да, из которой мы пьем. Некоторые пьют вино, некоторые сок, ну, мы называем плод виноградной лозы. Вот. И это есть определенное отождествление со Христом, где мы вступаем в завет с Господом, где мы обретаем спасение и берем вот эту чашу Господню для себя, принимая ее как кровь Нового Завета, которая была пролита на Голгофском кресте во оставление наших грехов, в искупление, как Новый Завет в крови Иисуса, который мы сегодня переживаем на себе. Это особая Божья благодать, это Божья милость. Вы помните, как был Первый Завет, да? Он был совершен тоже через кровь от этих агнцев и так далее. И вы помните, что это не могло до конца освободить. Но послание к евреям апостол Павел говорит, что кровь Христа очищает совесть нашу от мертвых дел. Она очищает нас от греха и дарует нам жизнь, свободу и благословение. Можем молиться, я не знаю, как вы можете принять это для себя. Когда я молюсь так, я говорю: «Господь Иисус, пусть Твоя святая кровь течет во мне, и во мне течет кровь Господа Иисуса Христа, которая очищает меня от всякого греха, защищает меня от всяких немощей, болезней, проклятий, приносит мне жизнь, благословение. И в этой крови, помните, есть такое слово, горячей крови, да, есть сила Божия ко спасению моего тела, моего духа, моей души, моей жизни, и этой кровью я омыт, очищен, освящен, этой кровью я помазан, и ангел-губитель, когда будет проходить мимо, он пройдет мимо, потому что на мне кровь Господа, и Иисус Христос защищает меня от этого, от этой смерти. Конечно, вы зададите определенные вопросы, почему верующие умирают. Но здесь, наверное, ответ однозначный. Мы не можем до конца объяснить все эти моменты. Однако же Писание говорит, что праведник, умирая, восхищается от зла. Я не знаю, о чем это говорится. Или о том зле, которое есть в этом мире, или о том зле, которое будет впереди, возможно, для этого человека. Какие-то, может быть, проблемы, трудности, еще большие переживания. Или это может быть еще какая-то ситуация в его жизни. Однако же мы знаем, что мы в Божьих руках, мы под его защитой, под его покровом, и мы верим, что Бог хочет дать нам жизнь, и жизнь с избытком. Мы верим, что его присутствие, его реальность, его сила, его благодать и благословение на каждом из нас, чтобы мы высвободили это для жизни других людей и жили сами в Божьей победе. Кстати, мы сегодня, если успеем, я думаю, что успеем, поговорим и об этом тоже. Итак, читаем Священное Писание, Псалтырь 33, с 19 по 21 стих. 33 Псалтырь, 19-21 стих, прочитаем. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он, то есть Бог, сохранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Итак, как мы уже читали Священное Писание, мы понимаем, что это Божий приказ. И для Христа это был особенный момент, как я думаю, что будет и для нас. У него было определенное слово. Слово от Небесного Отца, которое он получал здесь, на земле, каждый день, постоянно, каждое мгновение. Это слово питало его, это слово давало ему жизнь, и он сам на этой земле стал этим словом, которое стало живым и действенным. И вы помните послание к Евреям, 4 глава, 12-13 стих, что оно производит? Оно очищает, освобождает, исцеляет, приносит благословение, приносит жизни, потому что оно живо и действенное. Когда мы читаем тексты Священного Писания, я хочу, чтобы мы, как кто-то сказал, хорошо сердцем слушали то, что Бог говорит нам. Для этого нам нужно чистое сердце, омытое, очищенное, освященное. И наша молитва, Господь, еще больше очисти сердца наши, сделай нас теми людьми, которые чистые сердцем Бога узрят, чтобы во всей своей жизни мы увидели красоту Небесного Царства и стремились туда, чтобы похоти и прельщения и искушения этого мира не увлекли нас, но мы жили в реальности Божьей славы. В другой момент мы задаем вопрос, насколько мы сами уповаем на это Божье Слово. Можем ли мы хранить это Слово? Можем ли мы пребывать в нем? И чуть позже мы об этом посмотрим. Итак, когда говорится о искушениях, когда говорится о испытаниях, это значит, что дьявол атакует нашу жизнь. И вы помните эти сравнения, где Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус уподобляет церковь города, стоящему на вершине горы, где он говорит о целой структуре. Если вы понимаете, что такое город, вы понимаете, о чем идет речь, с чем сравнивает Христос церковь. Там есть все какие-то коммуникации, там есть взаимоотношения, там есть руководство, управление, там есть подчинение, там есть выполнение каких-то обязанностей, есть права и так далее. Мы можем просто увидеть, что и этот город стоит на вершине горы. Он выше всех, он недосягаем, он недоступен. Однако же у каждого города раньше и сейчас были так называемые ворота, которые символизировали силу и мощь. И эти ворота были входом и выходом в этот город. Но давайте посмотрим, что говорит Иисус. Он говорит о том, что дьявол будет пытаться атаковать всей своей силой, всей своей мощью город, который называется Церковь Христа. И он не сможет это сделать, потому что Христос – основа церкви, он тот, который не сокрушим, и Церковь Божия не будет никогда сокрушена, потому что Иисус Христос отдал свою жизнь за нее, чтобы мы жили в Божьем присутствии, в Божьей реальности, в Божьем благословении. И у Бога есть особый план для Церкви Христа. Он хочет сделать ее мощной, непобедимой и сильной. И это зависит от наших взаимоотношений с Господом. Давайте прочитаем Священное Писание и посмотрим на некоторые моменты, которые говорят нам о том, что нам нужно верить в Божье Слово. Есть такая песня, она мне очень нравится. «Верой сдвину даже горы, во Христе я все смогу». И тут, конечно же, возникает вопрос в нашей жизни, что такое вера. Потому что иногда люди говорят, вот я имею веру, а почему горы не двигаются, почему смоковница или там дерево какое-то не засыхает, почему нет вот этих или тех ситуаций, о которых говорил Иисус. Да, конечно. Помните, однажды Иисус был на горе, там он преобразился перед учениками своими, Моисей и пророк Илья говорили вместе с ним, вроде все нормально, все хорошо, вот они сходят с горы, и их встречает один человек, у которого сын имеет огромную проблему. И он обращается к Иисусу. «Помоги мне! Помоги! Я просил твоих учеников, они не могли это сделать. Помоги ты!» И вот когда Иисус остался наедине с учениками своими, ученики спросили, а почему мы не могли это сделать? Он говорит, сирот изгоняется не иначе, как только от молитвы и поста. Ну, здесь, конечно, есть определенная тема. Позвольте, я чуть-чуть углублюсь в нее, раз уже открыл ее. Есть действительно моменты, когда люди говорят, вот прежде чем молиться за духовное освобождение, нужно много поститься, много нужно молиться, и тогда вот с постом, молитвой прийти, и бесы как будто бы испугаются твоей молитвы и твоего поста. Друзья, не хочу здесь какой-то момент кого-то укорить или еще что-то сделать. Реально, да, я понимаю, что наше духовное упражнение в общении с Богом, вот это молитвенное пребывание в посте, когда мы делаем все возможное, чтобы нам присоединиться, углубиться, погрузиться, я не знаю, пропитаться Божьей силой, любовью и силой вот этой Божьего огня, Духа Святого, погрузиться в Божье Слово, в исследование Его, удалившись от всякой суеты. Это дает нам взаимоотношения с Богом, и пост, и молитва как накопительный момент для нас. Ну, вот сейчас, например, зима, да? И представьте себе аккумулятор, да, который в машине стоит, и, ну, как водитель я об этом говорю, да? Вот, и если он не был заряжен до этого, то машина просто не заведется. Но если он был заряжен, если он был подготовлен, если был правильно обслужен, и все было хорошо, то стоит только нажать кнопку или повернуть ключ зажигания, и машина заведется. Я понимаю, о чем сегодня многие говорят. Нам нужно, да, я согласен, если вы так убеждены, посте, молитве, служите. Но Иисус говорил о более подготовительном моменте. О более подготовительном моменте. Из практики жизни вы можете это взять для себя. Представьте себе человека, спортсмена, да, который когда-то занял там, не знаю, первое место, ну, по какому-то виду спорта. И вот он вдруг, значит, но там год или два ничем не занимался, и потом вдруг из соревнования его приглашают, ты же там чемпион, давай сейчас. Но он не будет чемпионом, он не сможет это сделать, потому что в течение года он не тренировался, он просто покалечит себя. То же самое происходит и в духовной сфере. Мы должны понимать, духовная сфера, ее невозможно обмануть. Она всегда реальна, и мы видим это в Священном Писании. И у нас возникает вопрос, или уже даже есть ответ, почему нет ответа от Бога. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 1 глава, с 15 по 17 стих. Здесь есть продолжительный текст, мы будем читать там чуть ли не сначала. Вы увидите, что Священное Писание говорит нам о том, нам нужно особое состояние нашего сердца. И тут вот написано что? Книга Исаия, 1 глава, с 15 по 17 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». И дальше пророк Исаия говорит нам, точнее Господь через него: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Это особое состояние. Вот это вот волны, как это в нашем синодальном переводе звучит, это чистый такой нежный, мягкий подшерсток белого цвета у овец. Он такой очень нежный, очень красивый, очень дорогостоящий. И вот Бог говорит об этом, что я сделаю вас вот такими ценными, я сделаю вас такими благословенными, вы будете самыми лучшими в этом мире, если сделаете со своей стороны определенные действия. Итак, можем посмотреть, что происходит в жизни людей. Здесь, скорее всего, Бог говорит о проблемах, которые возникают у каждого из христиан, которые верят в Господа. Давайте посмотрим, что происходит. Книга Исаии, 58 глава, с 1 по 4 стих. Проблемы, которые показаны нам, они могут касаться какого-то, но я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели каждый в свое сердце. Не будем рассуждать, вот это тот человек или вот этот. Давайте сейчас заглянем в свое сердце, а я в свое. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Израилеву на грехи его. В чем же беззаконие и в чем же грехи? Смотрите, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Желают, вопрошают, хотя как бы народ, служащий Господу. Вот это ключевое слово «как бы». Каждый день ищут, там, может быть, молятся, читают псалмы, там, Библию там читают, может быть, прославление какое-то есть, все хорошо. Но есть проблема, что это не от сердца, да? Мы, помните, сказали такую фразу: «Ты только сердцем слушай, ты только подумай вот в глубине своего сердца, своей души, что происходит в твоей жизни, или каким образом мы приближаемся, постимся, молимся, и вот что говорит Господь». Ну, вопрос, да, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? И вот Бог отвечает: вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас услышан был на высоте. То есть, Священное Писание говорит нам о том, что люди хотят какого-то чуда, чтобы оно произошло, и чтобы кто-то сказал: вот посмотрите, какой Божий человек идет. Это особенный какой-то человек. Но на самом деле Иисус хочет обратить наше внимание, и здесь Бог обращает через пророка Исаия наше внимание на наши личные взаимоотношения с Богом. И помните, Иисус говорил: тайное, вот это твое тайное взаимоотношение с Богом, оно станет явным для других. И вроде бы такой же человек также молится, также пост соблюдает, также, может, проповедует, но у одного есть один результат, у другого есть другой результат. И мы сегодня говорим не о результатах спасения, исцеления или еще чего-то. Мы говорим сегодня о результатах наших взаимоотношений с Богом. Я знаю, читал где-то, что многие психологи там пытаются людям помочь, некоторые там семейные консультанты пытаются каким-то образом проконсультировать, но это их работа. Это их работа. Когда мы говорим о их доме, о их семье, очень часто эти принципы, эти правила не работают. Я посещаю спортивные залы, иногда смотрю, тренер там мучает какого-то своего пациента, ну, точнее, ученика, не знаю, как там еще лучше сказать. Вот, и вот так прямо там вот это делает, вот это делает. Я так потом тихонечко в сторонку, ну, беседую с ним и говорю: слушай, а ты сам-то это делал? Он говорит: нет, это надо для этого человека. Знаете, так бывает. Иногда мы наставляем кого-то, говорим чего-то там, вразумляем, такие все духовные, но сами этого не делаем. И Иисус, помните, сказал о книжниках, фарисеях, он сказал: они как гробы окрашенные. То, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступаете. И сегодня Писание говорит нам о наших делах. Давайте склоним свои сердца в молитве и скажем: Господи, прости нас за наши неправедные действия, за наши неправедные дела, за то, что наружу мы кажемся такими красивыми, а внутри, Господи, что у нас внутри? И вот Бог показывает нам наше сердце тем, что есть какие-то неотвеченные вопросы, которые мы задаем, и у нас есть проблема. И Бог показывает конкретно, как бы ты громко ни кричал, как бы ты сильно ни молился, сколько бы времени ни читал Библию, сколько бы раз ее за год ни прочитал, если у тебя нет взаимоотношений с Богом, личных, из твоего сердца, из глубины, если сердце не то чистое, о котором говорит нам Священное Писание, то ответ от Бога, к сожалению, будет нет. Второй момент здесь, в этом же тексте, пророка Исаии, 1 глава, мы читаем с 15 по 17 стих, есть еще один момент, это ненависть и убийство, которое говорит о том, что есть ваши руки полны крови. Может быть, ты не являешься убийцей, может быть, ты особенно как бы никого и ненавидишь, слава Богу за это. Однако же, какие наши взаимоотношения с теми людьми, которые рядом с нами? Прощаем ли мы их? Любим ли мы их? Может быть, мы не желаем действительно никому зла, но пусть подальше этот будет человек от меня, я не хочу даже близко общаться с ним. Прощение. Прощение, как мы будем говорить чуть позже, это величайшая гора в жизни людей, когда они не могут ее сдвинуть, потому что у них нет веры. А вера – это наши взаимоотношения с Богом. Первое – то, что мы сказали, сейчас мы пойдем чуть дальше. Итак, второй момент здесь – это очень важно. Нам нужно принять людей такими, какие они есть. То есть иногда, к сожалению, я встречался с такими людьми, которые говорят, почему я должен любить этих людей? Что мне от них надо? Мне от них ничего не надо. И я им ничего не дам. Злобное сердце. Забываем об этом. Еще даже в сказках, помните, написано были интересные моменты. Мне эта сказка, ну, может, простите меня за эту сказку, «Гуси и лебеди» нравится очень. Если вы почитаете внимательно ее, вы увидите, да, где... Ну, образно, да, Бог-Отец оставляет церковь на земле, и у нее есть забота о этих детях, которые находятся здесь, это младшие братья. И вот приходят демоны и бесы в виде этих гусей и лебедей, уносят этого мальчика, да, и вот по дороге эта сестричка, церковь, да, идет, и там есть река, покушай, там есть яблоня, покушай, там есть печка, возьми пирожок. Казалось бы, ну, все хотят помочь, а точнее хотят что-то дать тебе. И если ты используешь это, если ты берешь это и начинаешь помогать этим людям, которые вокруг тебя, впоследствии это спасет тебя и поможет тебе. Ну, интересная мысль. Да, так бывает в жизни нашей. Нам нужно понимать, что те, кто рядом с нами, вокруг нас, встречаются нам на пути, с кем мы имеем общение, это важные и ценные люди. Может быть, сейчас они для нас тяжелые, какие-то, может быть, так бы я сказал, неудобно вразумительные, неподъемные, нам бывает трудно от них. Но если мы им послужим, друзья, если мы им послужим, будем их любить, придет время, и они придут к нам на помощь, поддержат, помогут, благословят и так далее. Третий момент, который мы видим здесь, в этом тексте, это жертвоприношение другим богам. Это идолопоклонство, это может быть идолослужение, и Бог смотрит на израильский народ, и тогда смотрел, и сейчас на Церковь Христову, кому мы служим. Однажды пророк Илья задал этот вопрос, интересный, в отношении вот этого поклонения Ваалу или Богу истинному. И там было множество людей, собрались на одной горе, и он говорит, давайте, ну, изберем, кому будем служить, Богу, да, или Ваалу, и принесем жертву, и тот Бог, который ответит посредством огня, будет действительно истинным Богом, и мы будем поклоняться Ему. Там, если вы помните, я как-то об этом говорил, еще в прошлом году проповедовал, и хочу просто вспомнить эту мысль, чтобы вы знали. На самом деле, реально, Ваал помогал этим жрецам и давал ответ, и даже сходил огонь. Но, понимаете, вот в этом моменте здесь был Божий человек и Божий представитель, и пророки Ваала не могли сделать никакого чуда. Кто-то скажет, ой, о чем ты говоришь? Да, давайте читать внимательное Писание. Написано, что неудивительно, что сам сатана принимает вид ангела света. и будет обольщать и прельщать народы многими чудесами и знамениями. Потому что если человек идет за чудесами и знамениями, а не взаимоотношениями с Богом, то он может попасть в ловушку. Но если идет взаимоотношениями с Богом, тогда приходят чудеса и знамения от Бога, и он знает, что это такое. Помните, та ситуация, когда перед Иисусом опускают расслабленного, и вот он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои!» Прощаются грехи. Это самое важное было для этого человека. У него было непреодолимое чувство вины. У него была проблема в взаимоотношениях с Богом. У него была сложная жизнь, и это привело его к этому физическому состоянию. Ему нужно было прощение. Ему нужно было прощение. Сегодня многим людям нужно прощение, очищение, омытие от этой вины, от тех проблем, которые были в жизни людей. Конечно, важно и здоровье, важно. Но если человек в душе там все терзает, все болит, ему тяжело, ему трудно, то ему это здоровье даже бывает мешает. Но когда Дух Божий наполняет нас, исцеляет наш дух, нашу душу, то приходит исцеление и в наше тело. Бог хочет сегодня дать нам жизнь и благословение и обращает наше внимание на то, чтобы мы действительно поклонялись Господу живому, о котором говорит нам Священное Писание. Второй момент, как я уже сказал, наша вера – это доверие Богу. Бог сказал, что ты его дитя, что из его руки никто не похитит, и он будет хранить тебя, защищать, поддерживать и благословлять. И что бы ни случилось, знай, ты в Божьей руке. На самом деле, иногда действительно, проходя, как мы не раз говорим, долину смертной тени, наше тело говорит нам что-то. Давайте зададим вопрос, что говорит наш дух? Вот кто может поддержать унылый дух? Только Бог. Поэтому нам нужен сегодня Господь, нам нужен Дух Святой. Нам нужно поверить, что Он сказал: не оставлю, не покину. Если мы что-то проходим, Бог даст силу преодолеть и все преодолевшее устоять. То есть стоять в этой Божьей победе, продвигаясь в ней. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Друзья, это была предыдущая передача, мы говорили с вами об этом очень долго, но вспомните еще раз. Те проблемы, трудности, скорби, болезни, переживания, которые мы проходим, нам нужно пройти, не останавливаться в них. И нам очень важно также иметь верность Господа. Как мы уже сказали, это слово имеет огромную значимость. Давайте посмотрим еще раз. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 и 24 стих. Очень важно. Имейте веру Божию. И тут я бы сразу вот эти три компонента сказал. Это взаимоотношения с Богом, это ваше доверие Богу, и это верность Господу. Не просто веру. Да, Господи, я верю в Твое Слово, что оно такое и так далее. Нет, а вот эти три компонента жизни, они очень важны. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет: гори сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем. Ключевая фраза здесь: не верой ты будешь сдвигать горы, а не усомнишься в сердце своем. Апостол Иаков говорит о том, что если ты просишь не с верой, ты подобен вот этой вот морской волне, которая ветром поднимаема и раздуваема. Да не думает такой человек, говорит он, получить что-нибудь от Господа. Нам нужна вера. Это Божья вера, которая говорит: так Бог сказал, и так оно и будет. Но очень часто мы встречаемся с проблемами. Господи, да будет воля Твоя, да, и как бы подсознательно, мы говорили много раз об этом, так, как я хочу. Господи, да будет воля Твоя, как Ты хочешь, как Ты хочешь. Ну да, действительно, Бог хочет много хорошего для нас, но как мы реагируем на то, что происходит, потому что иногда мы не понимаем, что такое хорошее для нас. Я опять же беру опыт прошлого года из моей жизни, когда у меня был приступ с камнем в почке, и меня забрали в больницу, и там я 2 месяца пробыл, а потом еще эти были мучения, эти трудности, и потом я подхватил этот вирус уже, находясь дома, вот, не буду рассказывать, как все произошло, вот, и я пришел в больницу, чтобы мне вытащили нефростому, там трубка такая была у меня в боку, а мне говорят: у вас вирус, и отправили меня в больницу. И я там пробыл несколько дней, мне говорят, у вас все хорошо, отправили домой, ну и так далее. Это целое путешествие по больницам в течение 5 месяцев, такое неудобство. Зная свой характер, я, наверное, никогда бы не поехал в больницу, если бы не эта почка. Бог направил меня туда и провел меня через многие ситуации, как я уже сказал. Люди, конечно, обратились к Богу, и там проповедовал я и так далее. Но ключевой момент был для меня поработать над моим сердцем, дать мне больше смирения, больше мудрости и понимания, что все в Божьих руках. И Он наблюдает, контролирует каждый процесс нашей жизни. Я просто хочу вам задать простой вопрос. Посмотрите на свое тело. Я имею в виду на внутренность. Вот это как огромный город, в котором происходит огромные процессы. Мы даже не представляем себе, если мы только поняли, то мы бы по-другому питались, по-другому жили бы, по-другому относились к людям, не стрессовали бы, не гневались, не кричали бы, не раздражались бы, не были бы злобны, но любили бы, радовались, переживали, потому что когда есть любовь, радость и торжество, тогда есть изменение нашего тела. Тело защищается от стрессов, защищается от всех этих проблем. Внутренние органы страдают больше всего, и потом уже все тело страдает. Подумайте, мы говорим и о Церкви Христовой. Каждый из нас – часть этого тела. И апостол Павел говорит, рассуждая о теле Господнем, принимая причастие. Очень важно нам быть этими людьми, которые принимают причастие и рассуждают о теле Господнем. Давайте посмотрим на горы, как они образуются. Я пометил себе несколько моментов. Это природные горы, которые заложены Богом как творение. Это горы, которые образовались в результате потопа, когда он был. Это горы мусора, которые мы видим. И когда Иисус говорил о горе, он не говорил конкретно, хотя, может быть, кто-то скажет и говорил, наверное, показал на ту гору, которая стояла. Но иногда это горы действительно мусора в нашей жизни. Горы проблем, греха, неудач, беды разные. И Бог сегодня хочет, чтобы мы взяли вот эти взаимоотношения с Богом, доверие Господу и верность Ему, и сказали этим горам, исчезните из нашей жизни. Но есть еще один интересный момент. Мы же видим, что есть так называемое Писание «Гора Божия», «Гора Воссанская», где Бог обитал, обитает, где Бог обитал, благоволил обитать, чтобы там явилась Божья слава. Я думаю, когда говорил Иисус, и об этом тут можно взять иудейскую мудрость, потому что она применима ко всем сторонам жизни, вот этой горе Божьей, можно сказать, Божье присутствие, поднимись и приди в это море, в этот мир, и наполни этот мир твоей силой, твоей благодати, твоей благословением. Помните, да? Этот камень стал горою, и наполнил землю всю. Божья гора может прийти в этот мир, когда мы скажем в этом мире Божье Слово, и люди увидят Божью славу, Божье благословение и Божью благодать. Хочу в заключение еще один очень важный момент сказать. Иисус сказал, что мы, вот это особое строение Божье на этой земле. Апостол Павел говорит очень подробно об этом послании к Коринфянам, 3 глава, с 10 по 17 стих, где он говорит об основании, которое есть Христос, и опять же, кость его да не сокрушится. Это основание, основание нашей жизни. Христос, пасхальный агнец, был заклан за нас. Это основание нашей жизни. И на нем мы строим всю нашу жизнь. И строим мы, друзья, не для себя. А как здесь написано, мы строим для того, чтобы Дух Божий жил в нас. И мы принесли этот Дух Божий на эту землю и сами из себя, как говорит апостол Петр, устрояли дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И последний момент, который хочу в заключение отразить для вас. Апостол Лука, евангелист Лука, говорит такую фразу из 6 глава 46 по 49 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам?» И он предлагает нам вариант того человека, который строил дом свой на камне, и того, который строил дом свой на песке. «Кость его да не сокрушится». Если ты имеешь взаимоотношения с Богом, твое основание Христос, никто, ни ветер, ни вода, ни искушения, ни испытания, ни трудности, ни болезни, ни немощи, ни проклятия не сломят тебя, потому что у тебя есть Божье благословение. Ты как город, стоящий на вершине горы, и никто никогда не уничтожит тебя, потому что у тебя есть спасение во Христе Иисусе. Я предлагаю каждому из нас быть этим человеком, который держится за это слово, кость его да не сокрушится. Я верю, что это есть также обетование и для нашего тела. Давайте примем его, что Бог будет хранить все наши кости, и ни одна из них не сокрушится. Это наши взаимоотношения с Богом, это Божье Слово, это наша духовная жизнь, это наша семья, это наше тело, в конце концов. Бог будет хранить и защищать нас. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы приходим в Твое присутствие, в реальность Твоей славы и молим Тебя о милости Твоей, чтобы Ты излил ее благодати на каждое сердце и на каждую душу. Мы просим Тебя, помоги, благослови нас в этот час. Мы верим, у Тебя есть живое слово для нас. Скажи это слово, как однажды сказал это прокаженному: «Хочу, очистись». Ты хочешь, Господи, очистить нас от всяких грехов, немощи, болезней, проклятий, дать нам жизнь, благословение, потому что, Боже, Ты, Иисус, отдал свою жизнь за нас. И там, на Голгофском кресте, Ты пролил свою кровь ради нашего спасения. Ты дал нам завет с Тобою. И мы сегодня в этом завете. Дай нам обновление этого завета. Храни нас от всякого зла, греха. И дай нам Твою победу. Наполни нас, Дух Святой, Твоим огнем, чтобы Он сжег всякое наслаждение дьявола в нашем теле, в нашей крови, в наших мышцах, суставах, сухожилиях, внутренних органах, Господь, в наших домах и семьях, чтобы пришло Твое благословение и обновилось, Господи, в нашу жизнь, в Твоей реальности, присутствии силы, славы и величия и могущества Твоего. Наполни нас, Дух Святой, Твоей любовью, радостью, торжеством. Измени нас, Господь. Приди в каждый дом, в каждую семью. Благослови людей, которые нуждаются в исцелении прямо сейчас. Пусть кровь Христа и Агнца очистит и осветит их и омоет. Боже, благослови тех людей, которые в больнице. Господи, они, может быть, не знают Твое имя, Твое спасение, но Ты приди в эти больницы, в эти дома, Господь, в эти семьи. Вдохнови, воодушеви. Пусть Твое живое слово принесет жизнь Божьей победы. Господь, молю Тебя, наполни наш мир радостью, торжеством. Пусть уйдет всякое уныние, всякая печаль. Придет Твое особое присутствие, мудрость, руководство, Твое Дух Святое Слово, которое Ты посылаешь. И Ты, Господь, даешь этому Слову силу. Пусть, Боже, Твоя слава придет, Господи. Пусть каждый человек придет в Церковь Христову, познает Твое спасение и жизнь. Молю Тебя, благослови наши дома, наши семьи, родных, близких, друзей, знакомых, тех, за кого мы молимся, дай ответ. Особенно сейчас, в это время, когда люди находятся в страхе от этого вируса, от этой пандемии, Господи, удали от них этот страх, дай Твое присутствие, Твою любовь, Твою силу. Благослови, Господь, Церковь Христову. Благослови пасторов, служителей, тех, о ком мы молимся, Господи, те, которые несут служение пред лицом Твоим, наполняя их Духом Святым, огнем Твоей, благодатью, благословением. Пусть сила Христова явится, Господи, в Церкви Твоей. Благослови начальство, правительство, власти. Господи, благослови администрацию города, в котором мы живем, начальствующий в городе, благослови, дай устройство, Господи, в каждом населенном пункте, пусть там придет мир и благодать Твоя, охрана, защита и благословение. Молим Тебя за страну нашу Россию, Господи, сохраняй всякие беспорядки, всякие бунтов, дай, Господь, мир, безопасность, благодать, благословение, благослови президента страны, дай ему мудрость, мудро управлять государством, благослови, Господь, все структуры, Господи, чтобы во всем было Твое устройство. Мы знаем, Господи, о трудностях, проблемах, но у Тебя есть живое слово. Твоя кость, Твое слово не будет никогда сокрушено. И мы высвобождаем жизнь, радость, благодать, благословение, силу, Твой огонь, Дух Святой, Твое реальное присутствие, Твою мудрость, руководство, Господь, во всем. Благослови, Господь, по милости Твоей, Беларусь, стабилизируй там все эти отношения. Благослови Украину, наполни также, Господь, славой, благодатью, благословением Твоим. Яви Твое сверхъестественное присутствие там. Боже, молим Тебя, благослови Армению, Нагорный Карабах. Стабилизируй там все эти отношения. Пусть там будет Твоя благодать, Твое благословение. Молим Тебя, благослови Израиль, благослови Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там, Господь. Явится слава, величие, благодать и благословение Твое. Молю Тебя, благослови весь Твой избранный народ по всему лицу земли, познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Боже, открой небеса и яви славу Твою на всей земле. Молю Тебя, благослови радио ТВ, служители здесь, Господи, тех, кто жертвы на радио Теос, пусть твоя благодать, твое благословение будет на них. Воздай во 100 крат и еще больше по милости твоей. Храни нас, Господи, от всякого зла. Наполняя твоим духом, наполняя твоей силой. И будь прославлен наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.